Дорогие друзья, в эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас тема нашей передачи – открытие весеннего сезона подводной охоты на Черноморском побережье Кавказа. Мы ведем запись этой программы в нашей виртуальной студии и одновременно ведем трансляцию в прямой эфир нашего сегодняшнего выпуска. Для нас это, в общем-то, первый опыт трансляции в прямом эфире. До этого мы никогда этого не делали. Первая попытка, скажем так, постараемся, конечно, чтобы все у нас прошло гладко и все получилось, но, скажу вам честно, некоторые вещи я не уверен, как работают. В какой-то степени это будет у нас тестовый такой выпуск. Посмотрим, возможно, какие-то будут шероховатости. Просим не судить строго. Надеюсь, что в следующих наших трансляциях мы их отладим и сгладим. Ну что ж, у нас сейчас в эфире подводный охотник из города Новороссийска Вячеслав Дергунов. Слава будет помогать мне вести сегодняшнюю программу, ну и расскажет, естественно, о том, как он открыл весенний сезон подводной охоты на Черном море, что сейчас у нас творится на наших черноморских акваториях, как там вообще дела, есть ли рыба, и если есть, то какие особенности в этом сезоне у нас. Слава, ты в эфире, тебе слово.
Добрый вечер, студии, добрый вечер слушателям. Вот, ждем ваших вопросов. Готовы?
Слава, ну, вопросы, за вопросами дело не станет, ты не беспокойся. Вопросы тебе я буду задавать. Ты нырял уже в этом году? Ну, этой весной, я имею в виду. Весной.
Да, я как бы сезон у меня, конечно, не настолько раньше начался. Вот, но уже недели три, как бы, не постоянно, но как бы опыт уже есть, и как бы много чего уже накопилось. В принципе, мы в разъездах, то есть на море постоянно.
Угу.
Погода мешает, а так все хорошо.
Хорошо, давай расскажи о своей крайне успешной охоте.
Ну, как бы сезон этот начался как бы стремительно. Он ввиду подных условий начался гораздо раньше. Я не знаю, я не гонялся вот с напарником, с товарищами, я не гонялся там за рыбой, пытаясь там попасть на большие. У нас как бы другие цели войти плавно в сезон, быть готовым, ну, то есть готовым физически, восстановить форму, восстановить ныр, навыки, в общем, приблизиться максимально к дельфину, чтобы быть готовым к дальнейшим этим. Основные поездки все состояли в поисках теплой воды. Володя нам Топольницкий свое расскажет, Валера свое расскажет, но вот Володя, к примеру, у него по месту, у него смешанные охоты, все. А я в этом году как бы избрал начало, то есть ориентируясь по теплой воде, вот, ну, мы пытались встречать рыбу в одних местах, в других. Вот, ну, лучшая охота была, я боюсь сейчас соврать, но так сейчас скажу. 9 числа, да, 9 числа как бы вот такая как бы самая результативная охота была. Вот. Но проблема видимости. Видимость играла от 50 до 70 сантиметров. Было в предостатке. Мы были в районе Табмани. Вот. Притом место выбирали спонтанно. То есть мы знали, где ныряют товарищи, подъехали. В одном месте свалка людей, в другом месте свалка людей. Но волна вообще как бы неинтересна. Потому что преподнесла сюрприз в этом году. Я думаю, еще отголоски будут в дальнейшем. Изменилось дно в районе рифа, изменился ход рыбы вот в этом месте, как бы, то есть входная рыба вела себя совсем по-другому, шла по другим глубинам, вдали от берега, вот, привычные клетки не работали вообще, то есть люди жили там по несколько дней, могли рыбу не видеть. Мало отваживался уйти далеко от берега, хотя там в достатке было сенгеля, и потом как бы очень интересные охоты были. Вот в один из таких дней, скажем, мы неплохо попадали там, у нас на Утришах, и на Мысхака на нашем, потом Благовещенские пляжи посещали, Волну посещали. Вот на одну такую охоту мы попали, скажем, мы не доехали до Тузлы, и нам не понравилось присутствие на Волне в районе Тузлы людей. Плюхнулись, грубо говоря, посредине, потому что там было такое как бы более светлое окно с присутствием мути. Надеялись, что будет верховая. Оказалось, на самом деле, то, что оказалось. Рыба выходила очень часто. Вот. Как бы с минусов, с таких было, значит, заманушку, которую я использовал, силиконовую, она лишний раз в охоту доказала, что она все-таки для чистой воды. И, то есть, это не говорит, что в мутной воде она не манит или хуже работает. Нет, наоборот. То есть, проблема в том, что если прикрыть глаза и открыть, и 5-6 секунд понадобится для того, чтобы в этой мутине саму эту рыбку видеть. То есть из-за того, что она как бы максимально приближенная к реалии, она такая же прозрачная и так же проявляется, как сенгиль. То есть, грубо говоря, надо хорошо смотреться. Естественно, что рыбки более теплых контрастов, они дают возможность в мутной воде лучше охотиться, и на их фоне лучше видно было движение Е. Еще один такой минус у меня был, что, грубо говоря, каждый раз уезжая на охоту, я перед охотой забываю накрутить пятизуб, надеюсь, на хорошую воду, и тоненьким тризубом, ну и попадаюсь на эту удочку. Ну, в эту охоту было то же самое. Ну, естественно, насчет результативности, это одна из трех. То есть, грубо говоря, один промах, один не успел нажать, одну рыбу взял. Вот. Ну, я взял так, нормально взял. Так. В районе полтора десятка, чуть больше. Ну, мы взяли. Вот. Что порадовало, значит, в этот день, что из интересного было, мы, в принципе, высматривали только дельфина. Но этим дням, что предшествовало, наши публики ныряющие, как бы появились негативные такие факторы в этом году. Да? Очень много умников появилось, которые, видя дельфина, им обязательно надо отплыть в ихнюю сторону, потому что он жрет рыбу. И то они портят охоту в течение 50 минут, притом в 7. Вот, потому как дельфин – это единственное то, что сейчас поджимает рыбу к берегу, а вот такой умник, залазя ближе к дельфину, отжимает дельфин от берега. Если учесть, что дельфин работает в определенных местах, ведомых ему, где ему удобно поджать, зажать и покушать, естественно, выдворил рыбу, то есть оттолкнул дельфина, вот, отталкивается рыба, ну и все, дельфин его удержать не может, рыба сразу, скажем, проскакивает. Вот в этот день из-за мути получилось, что мы оказались между дельфинами. Дельфин бил на волне, дельфин бил дальше в районе там Тузлы, а мы получили в золотое сведение. И получился такой как бы эффект обратного хода, когда рыба жалась в берег и прикрываясь мутником, то есть отстаивалась такой как бы круговерть такая хода. То оттуда она идет, то отсюда она идет. Вот. Ну и как бы... Что еще хорошего было, это особи лобана, ну, достойные были. То есть, как бы размениваться на маленькую рыбу не стоило. И можно было, кстати, взять очень много хорошего сенгеля, в разы больше, чем лобана. Вот. Но из-за того, что выходил крупный лобан, хороший лобан, ну, крупный как, относительно крупный, там не 3 килограмма, конечно, ну, 1,5 килограмма, такое, 1,7 кг. Кило 100, ну, самые маленькие были такие, ну, в районе килограмма. Вот. То есть, ну, охота интересная, все, и как бы, что самое приятное было, вода была 19-20 градусов гуляла. То есть, как бы, для нынешней ситуации вообще, как бы, мы в парку попали. Ну, вот как-то так. Ну, очень мы страдали, потому что потом приехало, опять же, на голову, как всегда, упало 4 человека, которые тут же полезли к дельфину. Ну, и все, охота в течение 5 минут закончилась. Притом мы вот за последние, грубо говоря, 2 недели у нас было где-то уже порядка 5 испорченных охот. Когда приезжают люди, и я не знаю, чем это вызвано, но не присутствием ума точно. То есть, грубо говоря, вот эта попытка приблизиться к дельфину, они лезут, ну ляж спокойно, ну, дельфин, нет, все равно будут оскоки, все равно будет подходить рыба, будет набегать, наоборот, как бы интересно, хорошо. Нет, вот обязательно жаба душит, он туда лезет и хлюпает ластами, плывет поверху, потом пытается между дельфинами нырять. Ну, как бы вот так вот. Есть разочарование, есть, да.
Слава, прости, что тебя прервал. А тут тебе народ уже вопросы начал задавать в чате. Андрей Бочарников спрашивает, как ты решаешь вопрос плавучести, ставя пятизубец? Он же тяжелый.
Ну, я как бы вообще не парюсь. Я многим говорил и говорю, я не понимаю, когда ружья превращают в весла грибные, цепляют поплавки там. Ну, это как бы... Я не хотел бы повторяться, просто прошлый год мы уделили этому тему. Я не иду путем, которым обычно люди идут, ища, выискивая легкие пути решения. В итоге то, что им кажется легко, это не совсем все просто. Легче ложить ружье на камень, легче, грубо говоря, зачем мне весло держать на, грубо под, создавать сопротивление ружья на разворотливое, создавать лишние проблемы, держать его на весу, пугать рыбу тем, что торчит что-то где-то как-то. Гораздо проще уложить его на камень, на песок, зная, откуда подойдет рыба, при том, что если ты уже как бы опытен, не знаешь, ты знаешь, что рыба выйдет 70 сантиметров здесь, 70 сантиметров здесь. Ну, поднять ружье, довести 15 сантиметров и нажать спуск, я думаю, это как бы несложно.
Ну, согласен, я сам так же делаю, как это. Единственное, что с
пятизубом на весу, да, на весу как бы... Вопрос-то не в пятизубе, ну как бы, я точно так же хочусь, так же, как и ты, Саша, как и все, я вот резинка, мне пристреленные резинки, я никогда в воду не залезу с резинкой, если оно не выбивает там с 2,5 метра в копейку, не стреляет, притом стабильно, вот, ну, грубо говоря, но насадки-то я выбираю по воде. Ну, глупо залезть с арбалетом и гордиться тем, что я такой крутой стрелок с одинарника, при этом поймать 20 раз фраера и вытащить одну рыбку, когда рыбы валом. Естественно, ты едешь за 200 километров не для того, чтобы там... Перед кем? Перед собой. Я перед людьми как бы... Ну, не принято.
Да нет, ну тут речь об удобстве.
Нет, я к тому, что говорю, там, красоваться не перед кем, понимаешь? Гордиться тем, что ты там одинарником стреляешь, не тоже не перед кем. Я выбираю все снаряжение, все конкретно по конкретной охоте. Естественно, пятизуб дает вариант меньшего, вариант сходов. Даже в отличие... Я про одинарник вообще не говорю. Вот. То есть, с учетом того, что сейчас рыба, ну, скажем так, очень даже резко скоростная, выходы в основном, ну, в нашем деле, я считаю, вообще это один из худших вариантов, рыба верховая. То есть, рыба появляется на долю секунды, она у тебя верховая, она делает остановку, крутит или просто подходит в притирку и тут же отскакивает. То есть, на выстрел у тебя очень мало времени, даже тем же, вот у меня трезубчик, он вообще как бы узкий. То есть, грубо говоря, там по 2 сантиметра в каждую сторону, считай, стреляешь тем же одинарником. Естественно, обидно, если ты там чешуйку сбил, здесь там зацепил рыбу по пузу. Вот. И, естественно, вот эти вот углы стрельбы, они... Ну, то есть человек, когда стреляет, он же должен как-то анализировать, что он делает. Если ты видишь, что в трезубе ты постоянно попадаешь, грубо, на нижний зуб, естественно, твой бортовой компьютер, головной компьютер не успевает. То есть ты должен понимать, что надо что-то как-то менять. И при том, что если выходы в горизонте, то есть горизонтальные, то вся рыба приходит на центральный зуб. Вот. Естественно, пятизуб в этом плане, он, когда рыба сидит на двух зубьях, сходов гораздо меньше, утормаживается он в разы быстрее. То есть, если он попал в рыбу, он сразу заворачивает и тут же ложится вместе с рыбой, не рубя
Не давая сойти.
И срезая вот этот угол, он для этого и создавался, грубо говоря, чтобы убрать вот эти углы. Человек никогда не мажет слева-справа, человек всегда в него мажет вверх-вниз. Притом без разницы с какого. С одинарника ты стреляешь, с тройника, с пятерника.
Слава, тебя Олег Гурий спрашивает, не боишься ли ты дельфинов? Есть ли риск сближения и опасность?
Я попадал много раз с дельфином, и попадал в такие ситуации, конечно, да, ну, я не знаю, там, кому больше, ему или мне, нужны были памперсы, Но, честно сказать, я искренне уверен, что скорее человек преподносит неприятности дельфину, чем дельфин человеку. У меня только один единственный случай был, это было в районе Тузлы, вот, или даже, ну, не скажу сейчас, или Верблюдов, или Панагии, где-то вот в этом месте. Так, сейчас боюсь даже соврать, по-моему, в районе Панагии. У меня была испорчена охота одним дельфином, притом понятно, что этот дельфин где-то имел практику, ну, скажем, нахождения возле человека. Вот. В итоге он мешал сильно охотиться, потому что рыбы и так не было. Было очень много крупного сенгеля косячного. И вот он всячески там пытался крутиться. Притом я уже ушел в миляк, там буквально метровая глубина. И видимость там была хорошая, метров 5-6. Вот я его за охоту, я его видел, ну раза 3-4 я его видел, когда он проходил там в 5-6 метрах. Естественно, мешало ночи. Ну, в итоге вот у меня так глупая такая мысля была шугануть его. Ну, вот я выпад в его сторону сделал. Конечно, приятно наблюдать, как рыба себя ведет. Именно вот это, как она машет своим веслом вниз-вверх. Вот. Ну, вот я скажу, что вот эти махи у него стали, как это грибок ласты, то есть от верху донизу, при том скорость у него не увеличилась. Я только понял, что он, ну, грубо говоря, за какие-то секунды сделал вокруг меня круг мути. Ну, я сильно поругался, я выплыл с этого, он еще один круг, еще один. Короче, в итоге на эти 100 метров вокруг меня замутил там за какие-то 5 минут. Вот. Ну, как бы, может быть, это было бы голословно, но дело в том, что... Нет, вру, это было на погранцах, да. Я выплыл на риф, а на рифе стоял, у нас есть такой Дима в интернете, он как Карабасыч, он местный хлопец, там он... Слышу себе. Я подплываю, слышу ругань такую отборную. Думаю, я уже думаю, ну, наверное, человеку испортил я охоту, он там ругает, что я плыву в сторону. А он на самом деле залез на рис и говорит: скотина, я тебя застрелю, бля. И так ничего не видно было. Пришел, я так понял, что этот дельфин не остановился на мне, он пришел, он ему охоту испортил. Вот, притом дельфин-одиночка. Вот это реальный случай из жизни, это где-то пару лет назад у меня было, да. Я рассказывал, как такая цепляла эту ситуацию. Вот. Естественно, что опасаться дельфина, ну так, ну это зверь, это вот. Я его ассоциирую больше с собакой. Не лезь в дельфина, не лезь. Естественно, вот эти вот парни, которые лезут, они же, ну, я говорю, ну, не хотелось бы никого оставлять, но разум там, по-моему, на самом последнем месте. Потому что сейчас дельфиненки, сейчас старые эти учат молодняк охотиться, то есть делают резкие ускорения, надкусывают лобана, грубо говоря, отпуская его. Обязательно этим исполняет мамка. Рядом всегда присутствует старшая сестра, ну то есть, грубо говоря, мамкина дочка, которая там годичная, двухгодичная, то есть взрослая особь. Они подстраховывают малыша и все. Нарваться на эту ситуацию, быть атакованным дельфином, ну... Знаете, вот кого они атаковали, тут уже это не скажет, я думаю. Потому что если они акул переворачивают, ну как бы насморк, да.
То есть ты с ними стараешься так слишком не заигрывать и не играть?
Да нет, то, что нет, уже страха никакого нету, просто...
Ну ты понимаешь, что это зверь, что это не добрая какая-то игрушка?
Ну попасть как бы, попасть в струю его атаки, это я считаю, это сверхопасно, потому что, ну понятно, что дельфин, он видит, он работает с ультразвуком, он все, но... Где-то между рифами, когда существуют какие-то проходы, грубо вылезти на острие атаки, и чтобы дельфин... У меня было, что дельфин проходил в полуметре, но приятного мало. Матка слетает, и трубка вылетает. Ну, как бы все... И он ведь, у него след, ну, вот у него след торпеды. Вот кто его не видел, он когда под водой атакует, у него идет... То есть самой тени дельфина нету в атаке. Это сплошная струя, белая струя пузырьков. Вот как будто металлическая труба идет за собой, не за собой, а впереди себя. И за собой тащит белый кумулятивный след. Это вот один в один дельфин. Конечно, я считаю, что да, заигрывать не надо. Я не слышал еще никого, чтобы дельфин спас. Как бы на уровне сказок, я насколько знаю, исторически это нигде даже нигде, кроме художественной литературы, не зафиксировано. Вот. Атаки дельфина, удары и бойню, я знаю. Я знаю, когда мамки защищали, я знаю, когда атаковали лодку. Вот, это в районе... так, это у нас, боюсь сейчас угнать, Святой Что у нас есть в районе Анапы, риф, это есть. Святой Валентины нет.
Мария все, Магдалена?
А, на Марии Магдалине, да. Ага. Просто многие тоже как бы не представляют. И есть еще такая байка, ну, на уровне дедовской, что присутствует у нас отмель где-то в тех районах, где, то есть вот рыбацкие бригады много наблюдали, вот когда в войне охотились, то есть ничего не оставалось, как отлавливать и коптить, и в еду превращать даже дельфинов. Вот. Говорят, что есть такие отмели, вот как у нас на косе, например, этот птичий островок. Ну, то есть названный так, что как бы остров, но на нем постоянно присутствует 2-3 сантиметра воды. Ну, иногда верхушка выглядывает, где ходят птицы по колено. Вот. Вот такие же примерно отмели, где дельфины собираются в стада, и опытные дельфины, блин, ну, мамки, принимают даже роды, охраняют. И говорят, в эти 2-3 недели, когда они туда сходятся, говорят, что там 500 на 500 метров, грубо говоря, все в крови, там, грубо, ну, такая вот. И вот пользовались, говорят, рыбаки вот этими случаями. То есть основное уничтожение на этом всем было построено.
Слава, тут
тебе... Слава богу, что никто не знает.
Пишет Виктор Ефименко тебе, что ты напугал ты сильно народ своими этими рассказами. Никто в воду не полезет, аж мурашки по коже. Что ты нагнетаешь вот этот страх вообще? Давай лучше расскажи про охоту в районе Новороссийска. Тут ребята пишут ВКонтакте, пишет Сергей Наумцев, подробнее в районе Новороссийска про охоту. Расскажи что-нибудь.
Ну, в районе Новороссийска, грубо говоря, вот было у нас там 2-3 дня, когда вот Володя отохотился, он наверняка расскажет про их охоты. Ну, когда, грубо говоря, я оставался, и мне нравилась охота, и не прекращал, не переезжал. Это когда... Все толкались в береговой зоне и занимали все лидирующие мысы, куда, ну, как бы глупо лезть, там, где по несколько человек сидит. А основная рыба шла по 4-5 метрам. Но рыба была, реально рыба была, даже не знаю, как объяснить, сложная рыба. Угу. То есть это верховая рыба, которая набегает, любая движка снизу, любая все, то есть она рассыпается. Вот, ну, как бы если дальше долежать, то вот она приспускается какая-то, нижняя партия дает тебе стрел. Но это, опять же, это все происходит до появления людей рядом. Кстати, вот у меня охота на утрише была, я не знаю этих ребят, не знаю ничего, ну, как бы я в воду залез, вроде как бы никому не мешал, видят, что они тоже залазят в воду, я даже сместился в ихнюю сторону на головку, чтобы лежать впереди. Но после того, как один из этих парней отделился, выгреб, поставил впереди меня в 6 метрах свой буёк, спущенный верёвкой, и начал нырять. Ну, я как бы обиделся тоже, я ушел. Вот. Но рыба, кстати, вот поменяла. Была рыба с глубины и верховая. А так получилось, что я вот, обходя его, там, что-то 10-е, я рыбу как бы в берегу присмотрел. Ну, рыбы мало было, кстати. То есть верховая рыба, как-то она проскочила, и дать я по времени все-таки припоздал. Вот, ну там песок я взял, а у ребят, я не знаю, по-моему, ничего не было, там кто-то тоже одного взял маленького, там муточка, ну как-то так вот. То есть рыба сложная, и мест очень мало, все занимают лидирующие мысы, где очень удобно, то есть приходится где-то, то есть перемещаться, передвигаться вот в процессе движки. Вот. Вот в бухту в этом году почему-то так получалось, что ну, я 1000 раз собирался, и я всегда с бухты уезжал. Тоже как бы из-за присутствия людей. Ну и последние 2 раза я был там, куда я хотел нырнуть, там плавал Вова. Ну а когда Вова не плавает, я стараюсь находить на других акваториях, чтобы потом не огорчаться. Вот. Потому я как бы переезжал, так получалось, что весь этот сезон я начинал именно не бухтовым, а практически везде в открытом море, да. Uh-huh. То есть открытый участок моря, это вот, ну, грубо говоря, да, от Алексина и пошло там до Малого Треша.
Слушай, ну вот в этом же сезоне у нас активно так рыба как-то резко стартанула. И я знаю, тут многие и на рыбзаводе у нас ныряли, и везде по бухте очень активно народ гонял тут этих лобанов.
Ну, я не приверженец этого всего ажиотажа, тем более, я же вот как бы еще в начале сам сказал, ну, не стоит у меня цели. Ну, мне не интересно это вот, ну, как бы, набить количество рыбы, вот этой вот как бы выходящей, первой. Ну, успеем мы взять ее, тем более холодильник у меня нормально до весны хватило, так что. Как бы вообще не камеры заполнены, еще сейчас есть на это, для копчения еще остался даже 7 гид. Мне сейчас, наоборот, охоты больше нравится. Стабильность сейчас. Сейчас реально можно взять десяток хенгеля взять, ну там пяток лобачка выхватить. То есть это вот реально сейчас везде повсеместно в районе Новороссийска. Где-то можно, конечно, обрыгаться так, чтобы попасть на ход. Может и пару десятков выхватить, как бы, на лобода. Ага. Сейчас хенгель интересен, сейчас очень вкусный хенгель.
Сейчас, ну, я хорошо. Считаю, что он...
Да-да.
Давай Вову подключать, а то он заснет у нас там.
Да, уж Вова заснет. Давай ждем. Дядя Вова постоянно в этом году обходит. Ну, невозможно вперед не вырваться нигде.
Ну, конечно. А как иначе?
Да, это...
Ну вот, заснул, я же тебе говорил.
Стопудово костюм клеит опять.
Вова.
Ну, пока гудит. Этот сезон еще чем интересен. Я так и не смог еще одеть восьмерку. Вот оно как начало чистить половиной костюма. До сих пор так много у меня лежит. Никак его не обныряю. Ему не дает возможности.
Почему? Резко теплеет вода?
Ну, как-то да, в этом году как-то так началось, ну, 8-миллиметровым нырять, как бы тяжело, как груза, все. А тот год у нас закончился, смотри, пятерками закончился, грубо говоря. Тот сезон, мы сезон закончили 5-миллиметровым костюмами. Вообще, как бы, без проблем. Нам вода дала возможность, притом в комфортном ныряли до последних штормов. Ну, тех, кто в зиму ушел, я не беру, тех, кто как бы охотил туда поздно, и зима, и глубины. А основные вот охоты, они как бы дали возможность пятерке вообще закончить сезон.
Вот. Слава, мне многие говорили, что в этом сезоне почему-то лобан, который шел из бухты, был мелкий в основном. Полкилограмма вот такой вот, не очень крупный. Почему-то не было крупной рыбы. Ты можешь это,
да,
как-то...
Да неправда, нет.
Неправда?
Нет. Чуваха, так, ну как, ну... Ну, достаточно посмотреть на, как они, дрочники, смыкачи по-другому. Ну, гляньте на них, и вы все поймете. Ну, если вы не видите крупную рыбу, то не говорит, что ее нет. Она шла другими глубинами. Она сейчас даже, и сейчас косяки. Вот вчера косяк выходил. Сегодня по вот этому шторму вот в районе Мысхака атаковал. Там видимости не было. Накат бешенейший, там 250 метров в мути, а дельфин атаковал лобана, притом так... Притом хорошие особи и все. Неправда. Нет. Единственное, что он сейчас прогонистый. Он после того, как выходит, начинает кормиться. Он такую форму. Он уже не торпеда. Он такой, он не худой. Он такой, более прогонистый, более худоватый становится.
Угу. Сейчас пошел дозвон у нас еще раз.
Да. Ну и то, что люди размениваются, конечно, на мелочь. Если в Анапе, в ЖМТ, тот же Гена у нас стрелял крупных лобанов, это же не говорит, что у него только крупный лобан шел. Просто человек не стреляет мелких, он ждет конкретную рыбу. Ему не важно, возьмет он 2 или 3 штуки, но он достойных их берет.
Хорошо, Слава, ладно, Вову будем чуть позже тогда, наверное, дергать. Сейчас зададим тебе вопросы, которые у нас народ пишет в чате. Смотри, такой вопрос... Тебе задает Кирилл Сухов. Что ты посоветуешь начинающим охотникам? Тем, кто в этом сезоне только-только, может быть, будет первые какие-то попытки делать, стрелять рыбу, начинать свою подводную практику.
Ну, я думаю, что в наше время самый простой путь – это все-таки пристать кому-то опытному. Пусть это будет, я не знаю, пусть получится там пристать к нему один раз там в месяц, Два. Но это будет гораздо полезнее, если чем он пристанет к человеку, который ныряет 20-30 лет, но по старинке. Тогда он рискует нахвататься вот всего вот этого, что нас тянет. Вот, грубо говоря, это и отгрузка, когда человек, ну, скажем, посвящает время грузам, а не наоборот. Ну, и как бы и сами ныры, и сама тактика охоты, и сами залежки. То есть, ну, самое главное не стать на путь, который кажется самым простым путем. И главное, ну, как бы правильно научиться.
Учебный Владимир.
О, наконец.
Алло.
Наконец-то, Владимир, что такое? Мы думали, вы заснули уже. Славе приходится отдуваться тут за всех, и за вас в том числе, между прочим.
Отдувайте, вы молоды, Саша, все у вас впереди, все в ваших руках.
Ну хорошо, у меня только один вопрос к вам, Владимир. Где рыба?
Да.
Где рыба?
Как где? Рыба в море. Море рядом. Как и море может быть без рыбы?
Вы думаете, мы вас позвали в эфир, чтобы вот это услышать, что рыба в море? Мы это и сами знаем, что она в море.
А кто там у вас еще рядом? Кто у нас на стенах?
У нас Слава еще рядом.
Я не скажу,
Слава,
кто
рядом.
Он сказал, что знает много секретов, но не выдаст, так что не волнуйтесь.
Правильно, нельзя выдавать. Молодец, он наконец-то он это... уяснил себе, а то все секреты выдает.
Хорошо, Владимир, вы ныряли сегодня?
Да ты что, как куда нырять?
Владимир, говорите громче. Говорите ближе к микрофону, громче говорите, плохо вас слышно.
Саша, штормит.
Так, когда ныряли вы?
Я уже не ныряю.
Когда крайняя охота была?
Ну вот, 3 дня назад, до шторма.
Ага. И что там было? Ну,
рыбы
расскажи.
Было много.
Так.
Полный кухан получился.
Что за рыба?
Рыба была не крупная, но и не мелкая. Я говорю о кефали, о лобанчиках. Было немного хорошего сенгеля, но по сравнению с лобанчиками гораздо меньше. Охотился от широкой балки в сторону колдуна. Вопросы?
Ну... Что вопросы? Ну, расскажите, как обстановка, какая температура воды, прозрачность, рыба шла по глубине, по мелику.
Прозрачность плохая. Видимость 4 метра была. О, 4. Да нет, 4 нет.
Какая же это плохая? Это хорошая.
Меньше.
Володя,
рыба была глубоковата. В этом году я еще на такой глубине на кефаль не охотился. 7-8 метров. У берега не было ничего. Многие охотники были пустыми. Совершенно. А на глубине было много.
А как шла рыба? Большими стаями?
Или мне так повезло, я нарвался на котяк, или что. Но на глубине было много рыбы. Ну как на глубине? От 7-8 метров.
И как она постоянно шла большими косяками, маленькими?
Да. Видимо. Просто рыба... остановилась в том месте, и я на нее наткнулся. Первые из этой массы рыбы были довольно крупные лобаны по сравнению с остальными. И меня это обрадовало. Первые 3-4 выстрела были в очень хороших лобанов. Но лобаны
Володя,
все были...
Володя,
да.
Володя, а
да,
ты... Скажи, пожалуйста, вот ты заметил какие-нибудь изменения в этом году? Я больше так сформулирую. Ты заметил, что в этом году рыба идет, она начала на месяц раньше, но она идет с большими интервалами приостановки. Вот ты как бы сейчас рассказываешь, возможно, это как раз из этого кино.
Да, совершенно верно. Да, Слава, совершенно верно. И вот попадая, если ты попал на рыбу, то ее будет много. Если нет, значит, ее вообще нет. Как бы она партиями довольно крупными. Понял, да?
Это связано все-таки с температурой, как ты думаешь?
Ну, конечно.
Или это прежде всего связано с температурой?
Да, прежде всего с температурой. И это заметили, да я думаю, что большинство охотников это заметило. Многие охотники попадали на такие вот хорошие
массы рыбы, где можно было поохотиться. Или вообще не попадали, или были нулевыми. У меня было,
Володя,
то же самое.
Да. Володь, вот просто в продолжение темы я как бы воспользуюсь тем, что как бы Саша мне дает возможность задать вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот мы немножко затронули эти темы. Вот как ты думаешь, когда дельфин в определенных местах загоняет рыбу в берег и всячески помогает тебе охотиться и все остальное? Я понимаю, в твоей практике таких вариантов, и ты пользовался массу вариантов таких было. А вот скажи, а как ты думаешь о людях, которые, грубо говоря, что влечет за собой поведение людей, которые пытаются плыть наоборот на дельфина, то есть пытаясь удалиться от берега и подойти максимально к дельфину. Правильно ли это или нет?
Да нет, конечно.
Что за этим следует, Володя? Скажи ты, как самый опытный, самый такой. А то нет, просто народ так сказал, что вроде краски я сгущаю, да? Ты вот скажи свой колокольчик, как ты это видишь?
Ну что, дельфину? Дельфину нельзя подходить. Он уйдет и все, и рыба отскочит.
Испорченная охота, грубо говоря, за 5 минут.
Дельфин чувствует человека. Он уйдет, сразу же уйдет. А за ним уйдет и рыба. Вот, у меня такое мнение.
Ну вот, ты мы только меня? Об этом говорили.
Да, я внимательно слушаю, Володя.
Ну вот это вот такое мнение у меня.
Владимир.
На это я уже попадал несколько, много раз. Очень даже много раз.
Владимир,
да, Александр,
но
да.
вы только по Кефали в этом году или уже и по Горбылю ходили?
Ну, как, я по Горбылю зимой хожу.
Сейчас, я имею в виду, мы весенний сезон,
да,
обсуждаем.
Саша, весной...
Весной надо охотиться на Кефали, я знаю.
Саша, ты слышишь меня?
Да.
Эта весна была с довольно мутной водой, и охота на Горбыля была очень сложной.
Да, южак постоянно.
Зимой было легче гораздо. Если знал место, можно было быть с горблями. Если не знаешь место, будешь пустым. Усложняется все в температуре воды, холодной водой. Весной очень мало было рыбы, я имею в виду горбыля. А кефали было в этом году. Да.
Володя, ты еще добавь к этому, на каких глубинах держался в этом году горбыль и насколько позже он подтянулся в берег?
Ты, Слава, знаешь, я бы не сказал, что он нам позже к берегу стал выходить, потому что я уже видел не глубоко, месяц назад горбылей, буквально на 5 метрах, 4-5 метров. Но было их немного совсем. Понял?
Я понял, Володь, ты слушателям просто скажи, а до этого вот рыба была, вот скажи, основная рыба какая? Что даже нырки, вот я лично, ну, не готов к этому был, у меня было пару попыток, и, грубо говоря, зная, что в неразмеренном состоянии, там, как бы, перебирать там 12-15 метровую глубину, как бы, несерьезно, да, я, как бы, после двух попыток оставил это бесполезное занятие, притом, как бы, разговор с дядей Вовой, когда я услышал за 17-21 метр, ну, как бы совсем не расстроил. Я понял, что сезон начался для меня, попытка начать сильно ранняя попытка.
Ты знаешь, я тоже думал, что горбыль будет ближе к берегу. Это мы были вдвоем с Виталием, моим другом. У меня есть молодой друг Виталий. Ну, так вот тоже, он тоже на этой глубине тоже, да, стрелял. Немного, но стрелял.
Владимир, есть какие-нибудь... Да, продолжай. Да, слушай.
Потом у нас был выход на небольшую глубину, 12 метров, верное место, очень верное место. И, казалось бы, должна была быть рыба там, но ее там не было. Она сидела еще довольно глубоко. Следующий выход после вот этого вот 12 метров, мы вышли на 17-18-19. Там было полно рыбы. Вот. Это был март месяц. А потом уже в начале апреля стал подтягиваться к берегу и рассосался, что усложнило его поиск. Поиск рифовой рыбы, горбылей и каракосов. И что еще я заметил? Каракосы в этом году были очень мелкие. Их было достаточное количество, но они были мелкие. Хотя один раз, да, я попал на пачку хороших каракосов. Но это был один выстрел, и все. Вот так. А потом уже началась кефаль. Начался сельдин, лобанчики. И по свой поехала весна.
Чем отличается этот сезон, Владимир, от прочих?
Ну вот Слава правильно заметил. Периодичность у рыбы. Вот ее или много, то есть партия рыбы, или совсем нету. Понял, да, сами?
Ну сейчас уже вот. Мало стало. Поначалу много шло рыбы, она выходила из гавани, и как-то, видимо, более часто можно было на нее попасть. А сейчас вот началось вот то, о чем вы говорите.
Так, ну вот я тебе говорю, вот до этого шторма 3 дня назад я попал на очень хорошую партию ее.
А больших лобанов настреляли? Какие были вообще?
Ну вот первый, я попал в начало этой массы рыбы, в самое начало. И первый, блин, из этой массы, конечно, крупный, я считаю. Если остальная масса идет полкило, то килограмм, кило 200, это крупная рыба в этой массе. Ты понимаешь или нет?
Угу.
Слава, вот ты понимаешь?
Я понимаю, я только эту тему затрагивал. То есть, грубо говоря, вот если провести параллель, то в принципе, на протяжении 150 километров мы видим одну и ту же картину. Если учесть, что Володя был здесь,
я был
на Тамане, то разницы не было практически никакой. А вот отстой рыбы был замечен вот это вот 2 недели назад. Была такая ситуация, когда, грубо говоря, неоднозначная ситуация. Сочи, Туапсе, Бета, Крениц, Архипов Осиповка, все, грубо говоря, просто в рыбе, купались в рыбе, отрывались как когда. А у нас рыбы не было на протяжении там 2 недель. А в Анапе рыба тоже была, а у нас ее не было.
Глубже, Слава, вот. Она проходила глубже, конечно.
Перестой, а я думаю, что это как раз перестой, который не... Это вот, возможно, между в районе Большого Утрежа, между Малым и Большим, вот те бухты, которые сейчас закрыты, мы не можем нырять. Я думаю, что вот как бы рыба их из-за розы ветров где-то надувает воду, она их использует, отстаивает, перестаивается и как бы спокойно двигается. Вот. Потом, и получается, мы ее видим, а мы ее видим урывками, да. Мы видим, кому-то повезло, кому-то не повезло.
Да, совершенно верно. Вот мне последний раз повезло. Мне повезло вот в этот раз.
Володя, еще такой вопрос сразу, вот попутный. А вот ты заметил, что нету такой привязки ко времени, вот как в былые года. Ну, то есть, вот мы привыкли, я там, у меня любимое свое время, у тебя свое. Вот в Анапе, вот где Гена ныряет, я по нему всегда ориентирую. То есть не то, что сколько он настрелял, а просто сравнивая ход рыбы где-то, потом у себя и у него. То есть это как бы всегда удобно. Вот. Но он вообще ранний стрелок, он с рассветом выходит, у него всегда есть рыба. А вот в районе Новороссийска, если ты с восходом солнца залезешь, то до 9-10 обычно ты ничего не увидишь. Вот. Я вообще как бы не люблю.
Да, Слава, да.
До обеденное время я не люблю. А вот после обеденного я всегда чувствовал, что я как бы немножко опоздал. Я цепляю только где-то хвостом уже рыбу. То есть, грубо говоря, я чувствую, что я припоздал, основная уже прошла.
Ну да, весна, первая половина дня, это у нас это обычная картина, да. Нет рыбы, да, согласен.
А в этом году вот как-то все равно по-другому.
Да, ну я слышу, да, Слава, по-другому.
И еще, Володя, вот вопрос тоже такой, как бы интересный, часто задаваемый. А вот что ты видишь под водой по количеству больной рыбы в этом году?
Да вот в этой вот массе рыбы, на которую я последний раз попал, очень много больных было. Очень много. Вначале не было ее, а сейчас ее полно почему-то. Вот начало весны, когда мы начали встречать кефаль, ее не было. Я говорил о лобанах. А вот сенгеля больного совсем нет. Вот почему? Лобан болеет, а сенгель нет.
Ну вот у меня мысли следующего плана, что все-таки первая рыба шла, южная рыба, с тех регионов, грубо говоря, Сочи, Туапсе, Абхазия. Вот. И я так думаю, все-таки в тех местах мы видим, что меньше больной рыбы было. А вот эта вот масса рыбы больной, я думаю, она связана как раз с основными местами сосредоточения на зимовье, где она самая плотная, как бы, ее ореол. Вот. Как только новороссийская рыба потянулась, вот мы опять же видим массу больной рыбы. Вот у меня мысли такие пока.
Кто-нибудь ест ее вообще, эту больную рыбу, или вы выкидываете?
Да едят все ее, Саша.
Не, я тоже ел, но я боялся.
Саша, я тебе я скажу так, мне очень жалко эту рыбу. Вот, да. Поскольку у меня присутствуют собачки, да, я как бы вот прошлый год я вообще эту рыбу не пропускал. Может быть, я такой плохой, может быть, вот, но я прекрасно понимаю, что эта рыба, которая осенняя шла больная, понимаешь, пускай она даже, многие особи, даже с икрой и крянки были заражены и все остальное, но я прекрасно понимал, что эта рыба, дойдя до Новороссийской бухты и сбившись там в кучу, понимаешь, что с этой бухты с одной рыбы 20 больных выйдет, понимаешь? Вот это, ну, вот это я вот прекрасно понимаю. Ну, понятно, когда
Слава,
она там вообще...
Слава, смотри, ну, первая это была не больная. Вот первая я вот...
Первая это шла не с бухты, но с бухты. Вот смотри, по трассе.
Не знаю.
Рыба за мол не выходила, а на взморье рыба уже была. Это рыба какая? Это же рыба все-таки южная, а не наша.
Южная, да.
Значит, рыба, которая, количество рыбы, которое идет с тех краев, оно там меньше сосредоточено. То есть нету там таких узких бухточек, речушек, где она плотно сбивается и передает друг другу эту заразу.
Может быть. Это еще надо выяснять и выяснять.
Ну, видите, научники, вот я могу доложить вам, научники эту проблему тупо забили. После того, как им было предложено, что, то есть, одна из версий, которая, ну, самая трезвая мысль. В аквариумах рыбок от подобных болезней лечат, грубо говоря, 2-3 капельки капнул, и все, и весь аквариум вылечил. Естественно, такие возможности можно произвести было хотя бы в одном... месте, в таком самом массовом сосредоточении, это в том же Новороссийской бухте. Есть еще лиман Кизилтаж. Он тоже небольшой. Он совсем небольшой лиман, чтобы, грубо говоря, вывернуть там две бочки, растворить их в воде, и чтобы рыба как-то лечилась или все. Ну, как они сказали, что никто этим заниматься не будет, и вообще это высоконаучные работы.
Да, конечно, никто не будет заниматься.
А на самом деле мы собрали прошлый год, вот пускай услышит весь эфир. У меня морозилка была, ну, я не знаю, килограмм 10-15 было рыбы, которая была собрана специально для научников, при том разных видов заражения, от мелкой рыбы до крупной рыбы, разной степени заражения, от полной до точек, вот. Ни одну рыбу никто у меня, при том, что мы созванивались, я на телефоне оставил. Тот человек, который занимался, старый дедушка, ростовчанин, оказывается, он умер. А все, с кем мы связывались, они говорят, что все, мы взяли билеты, едем в командировку. Никто этим не занимался. Наши научные деятели занимаются только отписками, а на море они ездят отдыхать, прикрываясь командировками. Ни один человек не затребовал
абонат. Это совершенно верно, ничем они не занимались.
Ни в одном месте не было клов, ни в одном месте никто не собрал материал для исследования. Никому это не надо. Наша наука, я не знаю... Смысл на такую науку вообще выделять какие-то бюджетные средства? Вот моя одна мысль такая. Вот.
Пеленгаз будет или нет? Скажите лучше.
Да-да, Саша. Еще раз.
Будет пеленгаз или не будет?
Не будет.
Ну, не будет. В нашу сторону не будет точно. Одно стадо, которое...
Конечно,
вот...
не будет.
В Крыму ребята пишут у нас на форуме, что у них замечен пеленгаз был.
Это стадо, Саша, это стадо, это надо понимать, что это стадо крымское. Это стадо, которое перемещалось, вот оно перемещалось по, грубо говоря, зимовало, заходило в Кубань, протоку и все остальное, понимаешь? Но это не наше стадо, это то стадо, которое двигается в нашу сторону. Почему? У нас простреливают тоже изредка, попадается пеленгасик. Вот на моей памяти в этом году, я знаю, 7 случаев добрали такого. 2,5, 2 килограмма.
Слава,
вот.
Где попадается? Где? Где?
Район Тамань. Район Тамань. Да, да.
Ну вот, так Володя, это же не то, Слава, что ты, мы говорим... том, который в море у нас.
Разговора за выход, ну, как выход в Черное море в южную сторону, разговора пока нет никакого вообще. Хотя,
правильно,
я могу
и не
сказать,
будет их.
Хотя я могу сказать вот точно, что в этом году был специально организован целый план по работе с браконьерством. Гоняли протоку, Кубань. Ну, если перенгаса цену на рынке сбили до 120 рублей, ну, вот представьте, в каком количестве его смокачи, драчники, сеточники вы отлавливали. Но это особи были, попадались крупные, ближе к морю. А так, в основном, они ловили молоть, которая 900 грамм, там,
килограмм. Вот пишет крымчанин Олег Гурий, пишет, что перенгас в Крыму взяли в Новом Свете. Правда, его очень мало.
Да, ну я объясняю, это стадо, вы же должны понимать, вот по прошлым программам, насколько говорили, понимаете, были-то да, вот когда-то, я повторюсь просто, когда-то в старые времена, вообще не с Мишей Кузнецовым, он сказал, что пеленгас, вот они с Володей тогда общались и решили, что пеленгас на стадии вымирания. Я тогда не поверил, как бы было много. Но вот когда они довели мне такие, ну, как сказать, доводы, что вот если, допустим, берем 100 рыб, да, они могут воспроизвести еще 60 рыб, да, 20-30 рыб отлавливается. Но популяция при этом остается живых, там 120-130 особей остается, то есть популяция растет. Они сказали, что пришла та конкретная точка, когда, грубо говоря, вот 100 рыбин, они не успевают рожать, и, грубо говоря, к концу сезона их опять 100, то есть он стал. А потом эта цифра начала падать. Но надо же понимать, что пеленгас это, ну, это не та рыба, которая двигается по одному пути. Были стада, которые азовские, были стада, которые в Переков заходили, были стада, которые зимовали в Кубани, доходили аж до протоки, то есть в Кизилташе были стада, которые померзли. Вся эта рыба шла, опять же, ассоциировала свои места. То есть в определенных местах она нерестилась и все. Та рыба, которая шла в нашу сторону, она тупо уничтожена. Она просто вот, и восстановится ли она, еще вопрос. И еще один момент. Володя, ну вспомни. А помнишь, как мы на море обнаруживали болезнь пеленгаса? Ведь лобан вот сейчас болеет, он белыми вот эти точки, и потом превращается в эту коросту, да? А теперь вспомните, да, как мы стреляли последних крупных пеленгасов. Помните, у них под чешуей были волосины такие вот, как бы, поросли,
да,
травы?
Были, да.
А ведь
да,
это тоже ведь, грубо говоря, этого, ну, могло быть первопричиной. Ну и основное, я думаю, что все-таки это убийство нашими научниками стада, которое было в Кизилташе зимовом. Вот после того года, как они просто тупо уничтожили рыбу, сделали замор, притом специальный замор, короче, который, деньги, которые выделены были на технику и на прокапывание, на выпуск рыбы, они ее, тупо говоря, спустили и пропили. И потом, грубо говоря, эта вся рыба всплыла, она замерзла, потом льда осталась. Я вот думаю, что это как бы не основное наше стадо было, и мы сейчас грубо имеем то, что имеем. И я думаю, что пеленгас осточничает.
Владимир?
Да.
Что еще у вас есть нам сказать по теме весеннего сезона?
Весеннего?
Ну, вот этого текущего сезона, да.
Ну, все, я, например, доволен.
Вы считаете успешный сезон? Потому что здесь ребята пишут, что сезон...
Ну, у меня, да. Я о тебе говорю. Да, я доволен.
Довольны чем? Количеством рыбы? Весом
и количеством рыбы доволен. Да. Именно лобанчиками. Хоть они и не крупные были, но все равно количество было больше, чем в том году. Но это не говорит о том, что рыбы больше стало. Это говорит о том, что я везучий, наверное, больше попадал на нее. Вот и все. Больше уделяю времени.
А? Или, Володя, или по-другому, если сказать, что рыба была... Нет, рыба была растянута по большим срокам. То есть она не шла массово, когда, а просто растянута она. Вот
растянута, хватит, да.
Получались такие охоты, скорее всего, да?
Ну да. Я же уделяю много внимания этому. Я свободный человек. Не так, как другие охотники. Суббота-воскресенье... Хочется погорять, а здесь шторм, непогода, вот и все.
Володя, вот еще как бы да, по теме, что ты сказал. Я тоже вот такой же. Я не торопился залазить в воду, потому что прекрасно понимаю, что если для меня начался сезон, то он начался надолго и на постоянке. Потому не стоит с этим торопиться и хватать болячки. Володь, вопрос не в этом. Вопрос боюсь, обойдем мы. Он был последний вопрос новичка. Значит, новичок задал такой вот лаконичный вопрос. С чего, вот, по твоему мнению, с чего должен начать человек, который вот только-только приходит вот в наш мир? Что бы ты ему посоветовал? Вот мы исключаем снарягу, мы исключаем то, вот как бы, вот ты что бы ему советовал? Обратить внимание на рыбу, обратить внимание на навыки, обратить там это, обратиться к кому-то или читать интернет.
Какие опасности нет, есть вот в этих вещах? Интернет ни в коем случае. Интернет ни в коем случае. Потому что мы все начинали без интернета. Да, совершенно верно. И нырять, изучать, сопоставлять. Ну и, конечно, общаться с теми, кто уже не один год был в охоте. Вот и все.
Вот конкретный вопрос. Вот спрашивает Андрей, да, Бочарников, какова в целом тактика охоты на кефаль? С какой глубины начинать? Как определить, на каком расстоянии от берега может идти кефаль и на какой глубине?
Ну, это же как? С самого начала метр нырнул, начинает проныривать с наименьшей глубины. Глубже уходишь галсами, глубже к берегу, от берега в глубинку. И потихоньку ты попадешь на ее ход. Вот и все. А там все это придет, и опыт придет, и все остальное. Ну что, это же очень, это совсем не сложно.
Ну, я считаю, тоже сложности в этой никакой нету. Единственное, что человек должен хорошо ориентироваться, хотя бы знать нынешнюю подвижку, то есть чтобы, когда он собрался и вот производит эти действия, он должен точно представлять картину, хотя бы картину, как и куда идет основное движение рыбы. Но это не исключает, что ты ждешь, что рыба вся идет на юг, а тут случайно она сзади вся не пришла и создался, грубо говоря, впечатление псевдохода. Это не исключена такая ситуация.
Что подталкивает рыбу сейчас? Шторм, ветер, перемена погоды. Что вот толчки дает вот эти? Она же толчками сейчас идет. Что ее толкает?
Температура и прохождение в кормовую базу.
Слава, нет, и я имею в виду конкретно. Вот смотри, ты, допустим, идешь на охоту и думаешь, так, сейчас ветер поменялся, допустим, с южного там на северо-восточный. Значит, будет рыба, к примеру. Или что-то в этом духе.
Нет, Саша, вот все, что ты говоришь, это, ну, как сказать, Володя не даст мне соврать. Это вот из доли вероятности можешь сказать, будет интенсивный ход или будет слабоватый ход. Значит, ты можешь сказать по видимости, ты можешь сказать, выбрать там какое-то место, ввиду там более удачное место. Но это не говорит то, что ты имеешь в виду. То есть погода, это все связанное с твоими удобствами, которыми ты интересуешься. Вот. А рыба – это рыба. У нее путь один. У нее сейчас путь накормления, грубо говоря, переработать жир в икру и идти в места, опять же, в места набитые, места скопления. У каждого стада где-то свое место, где оно не рестится, оно распределено по всему берегу. Какие-то доходят до нас, какие-то доходят чуть ли не до Турции, так что... Вот. Мы называем местные стада, но мы называем те стада, которые вот здесь крутанулись, и потом, когда они наберутся икры там и все, и придут обратно сюда, и будут крутиться. Но это не говорит, что эта рыба никуда не ходила, а тут стояла на месте и ждала, и кормилась. И все равно нужен ил, и нужен червяк, и нужен, ну, как бы, песчаник, ракушняк.
Можно мне сказать?
Да, нужно.
Вот вы знаете, ребята... Вот, ну, опыт есть у меня, конечно, эти все годы, но каждый раз, заходя в воду, я захожу с сомнением, будет ли охота, состоится ли, будет ли рыба или не будет. Каждый божий день, как я прихожу на море, у меня всегда сомнения. Вы понимаете, да?
Понимаем. Нет, правда. То же самое у меня. Единственное, что... Знаешь, вот я когда говорю, что я в воду захожу, и, грубо говоря, вот после первых проходов рыбы, я
по вкусу воды могу определить присутствие рыбы. Все смеются. Вот так же смеются, когда дядя Вова говорит, залазит в воду. Это просто те, кто не наблюдал его. Вот залез, смотришь, Володя, пошоркался туда-сюда, туда-сюда, раз выпрыгнул с воды. Все тут же за ним залазят в воду. А он вылазит и говорит, здесь рыбы нет, она мертвая, садится в машину и уехал. Вечером звонишь, Володя, а я рыбы настрелял, Слава. Вот тогда становится не смешно. Это я вместо Володи ответил вам. А сомнения, конечно, сомнения присутствуют. Никогда не знаешь, когда залазишь в воду.
Да все постоянно заходят в воду с сомнением. Это все охотники.
Я когда захожу, я всегда говорю фразу себе. Ну, сегодня полного кукана я не настреляю. И всегда получается наоборот. Или, о, сейчас рыба там все. И все нормально. Там по нулям 2-3 взял там, на уху. Все. Так. И как сказать, зерно сомнения должно присутствовать всегда. Нету таких, я думаю, людей, которые могли бы... Не, есть, конечно, люди, которые стоят на берегу и смотрят, когда у народа начали ружья всплывать, и он к предыдущим 12 человекам добавляется еще 13 человек. Есть и такие, да, но вот когда люди, которые сами по себе, конечно, мнение есть. Но, Володь, вот побочный тебе вопрос сразу. Володь, а ты вот переживаешь, вот скажи... Вот я вот знаю, у тебя, как у меня, как у Валеры Примака, у нас нет вот этих вещей, когда я могу порадоваться за Володю, за Валеру, что у них охота лучше состоялась. Но я тоже не без рыбы был. То есть жабака как такого не присутствует. Но ты мне скажи, ты вот сильно переживаешь? Ну не срослось сегодня. Ну взял ты, не взял ты сегодня 20-30. Взял,
да там, у него 5, так 6. Не бывает.
Почему? Почему не бывает?
Правильно, хороший вопрос задаешь.
Вот скажи, у тебя есть сомнения, сожаления или что-то, или что ты полжизни потерял? Или ты с легкостью выходишь благодаря море за то, что оно сегодня подарило тебе такой хороший день?
Конечно,
ну, брось мне трудовой.
Конечно, да так и надо делать всегда. Сегодня мало, завтра будет больше. Это же жизнь. И все зависит от самого тебя. И если кто-то взял сегодня больше, это ж хорошо, значит, рыба еще есть в море. Завтра тебе повезет больше, лучше. Вот и все.
Вот с этим я вот согласен, да. Радоваться надо, реально радоваться, потому что наш век, скажем, такой зависти и злости. Не радоваться просто как бы глупо.
Давайте Валеру подключим.
Давайте.
Что надо было у тебя?
Что?
Давно, знаешь что, подожди, Саня. Александр, ты здесь? Ты на месте? Вот, мы уже много наговорили, поговорили. Ну вот, ты знаешь, у меня такое пожелание охотникам. Не забывать снаряжение на море. Недавно я вернул ружье одному человеку. Он забыл на море ружье. В широкой балке. Слышите меня?
Слышим, конечно.
Там мы слышим, ты утром скажи про ружье недавно найдено.
Как ружье можно забыть, не понимаю.
Пускай дядя Вова расскажет о том ружье.
Нет, это просто человек забыл ружье на берегу уже и уехал. Потом он по дороге развернулся, видимо, уже приехал домой, увидел, что ружья нет, и ринулся обратно. И он навстречу мне ехал. Я его остановил, отдал ему ружье.
Все-таки вспомнил, уже хорошо.
Ну, Володя у нас вообще рекордсмен по находке ружья.
Я желаю пацанам, всем пацанам не забывать снаряжение на море.
Это и все, что...
Володя, пока...
А что, это было мало, пока... что ли?
Конечно, мало.
Этого...
А этот человек сказал, хорошо, что это был я, а другой бы не отдал.
Я думаю, что наоборот, меньшинство среди нас таких, кто не отдал бы. В основном бы все бы... Почему-то мне кажется...
Согласен, правильно, Саша. И такого не должно быть. Такого быть не должно. А, другое ружье, которое... Ружье для крабов.
Да, Володя, расскажи, пожалуйста. Саша, ты вызывай Валеру, вызывай автоматически. А Володя пускай говорит, какое он ружье достал. Володь.
Ружье для крабов. Кто-нибудь слышал о таком ружье?
Я специально ездил в магазин на него посмотреть.
Так ты понял? Это очень интересная тема. И надо брать многим на вооружение, кто занимается этим делом.
Валерий, привет!
Я сейчас...
Фретошка, алло.
Да, вы в прямом эфире. Здесь алло. У нас Вячеслав Дергунов и Владимир Топольницкий. Сейчас Владимир как раз рассказывает про свое ружье для крабов. Вы нас слышите?
Я слышу, Саша.
Валера, мы вас хорошо слышим.
Я недавно нашел ружье для крабов. Ты слышал о таком ружье?
Я... Зачем, что ты ружье в крабов стреляешь?
Ружье для крабов. Для того, чтобы понять, что это такое, надо на него посмотреть. Оно висит сейчас в магазине. Я отдал в магазин его. Оно лежало вот здесь, так вот, берега. Ну, на метровой глубине. Это такое приспособление. Было ружье когда-то. Оно, видимо, вышло из строя у одного из охотников, у человека какого-то, я не знаю. И он из него сделал захват для крыла. На курок. И впереди сделал такой, как грейсерный захват. И он хватает краб.
Короче, приножена такая в проволоке, которая подхватывает краба как ладонью. Я очень бы хотел бы, ну, как бы, вот человека, это вот настолько светлая идея. Я таких идей не встречал.
Да, это очень хорошая идея, скажи, Славка.
Да вообще, вот алло. Я хочу, чтобы Валера посмотрел. Просто вот я знаю, что он делает не то, что лучше, он делает просто сразу, но сама идея.
Да, он сделает лучше. Но это ружье для крабов. Оно не стреляет, оно хватает краба.
Владимир, тут вам пишут наши слушатели. Артем пишет, что большое вам спасибо. В прошлом году вы нашли утопленный... Ну, я зачитаю. Дяде Вове спасибо. В прошлом году нашел утопленный мной нож. Передал Коле, которому я жаловался на потерю. Тот вернул мне. Казалось бы, мелочь характеризует человека.
Ну, да.
Так, ладно, идем дальше. Валерий.
Да, слушай.
Сегодня обсуждаем весенний сезон подводной охоты. Вы, я знаю, один раз всего ныряли. Сейчас у вас много работы по снаряге. Тем не менее, я хочу узнать ваше мнение о том, какой будет этот весенний сезон. Какой он есть, точнее, уже. Для кого-то он уже давным-давно начался.
Ну, начался он где-то 11 числа. Апреля. 11, 12, 13. Самый был ход рыбы. А у меня как раз работа была. 2 дня на работе работал, а 1 раз дома. И, в общем, я даже попал на ход весенний такой. Ну, вот недавно был... значит, что? Мелкий лобанчик шел. Много, очень много, конечно, шло. Там по 400-500 грамм, что даже жалко стрелять было. Ну, так взял для первой ухи 3 лобанчика, 400-500, а до 1 где-то на 700 грамм. Ну, видел крупного одного, к поручке подходил, где-то 2-килограммовый. Но на всплытии как раз я начал подниматься, и он подошел, развернулся и ушел, больше не появился. Ну, а затем подошли дельфины. Блин, как начали лететь косяки такие, ну, какие небольшие, по 100-200 штук, но просто глазом невозможно было поймать кого-то, блин, когда они в метре возле меня пролетали. Вот. Затем слышу скрипы, свисты, писки. Ну, я понял, что дельфин. И все. Лобан пропал. Подошел немножко сингелек такой, еще одного с шипом. Ну, и потом плюнул на это все дело. Пошел немножко по глубине. Нашел пару гарней хороших. И на этом моя, так сказать, весеннее открытие закончилось. И все. Теперь будем ждать лучших времен. Вчера, сегодня хотел, но, увы, этот самый ветер сильный, волнение на море, никуда не ходил. Будем ждать погоды.
Валера, походу мы с Вовой уже ответили, мы тебе пытаемся этот вопрос задать. А скажи, пожалуйста, твое отношение к дельфину, как ты считаешь, дельфин тебе помогает в повседневной охоте или все-таки мешает? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как ты думаешь по поводу человека, который при атаке дельфина плывет в его сторону? Что за этим следует?
Ну, иногда дельфин помогает, иногда подгоняет, но иногда бывает, как зацепит все, утащит, и все, и полдня ты ничего не видишь. Это как когда. Но дельфин, идет в мою сторону, подходит, бывает, скажет, вот в 2 метрах проходили. Я к ним подходил, когда они там возле рыбы крутились. Ну, что-то они их боятся-то. Я не пойму, блин.
Никакой никогда ну, вопрос, не вопрос, вопрос другого плана. А если дельфин зажал где-то в углу, где-то в какой-то будочке, зажал рыбу, и ты лежишь на мысу, у тебя возникает мысль сорваться с этого места, где у тебя выходит рыба, и поплыть в сторону, где дельфин рыбу жрет? Вот если ты в ту сторону поплывешь, что за этим последует?
Ну как? Ну, это тут сторону. Что я? Я никогда не боялся.
Не, ну, не дело, не боялся. Ты рискуешь отжать дельфина от берега и больше рыбы на этом мысу не увидеть? Вот, вот твоя мысль.
Слава, что-то вот если... от тебя звук такой, слышишь, не бывает, твои слова где-то плохо
слышишь. Саша, перефразируй, пожалуйста, вопрос.
Валерий, ну Слава спрашивает, если вы пойдете в сторону дельфина, когда он охотится, что будет дальше?
Ну как?
Дельфин, который держит рыбу.
Пустыня будет, пустыня. Дельфин бывает загоняет под камни лобана, и стреляем, и ловим их бывает. Это такое дело. Он же начинает прятаться сразу по всем щелям. Был тут, что я вот, вот там не залез, а там их куча. С одного выстрела пару лобанов даже взял на гарпун. Вот. Вышел быстренько наверх, перезарядился, снял это самое. Ныряю, еще один туда в эту же щель заскакивает. Вот. Так что иногда помогает, но иногда, конечно, очень уж бывает он...
Валерий, вот пишет Иван Медведев из Туапсе, пишет, что Маруся сейчас почему-то не работает у него. Может такое быть?
Не знаю, что он делает. Что-то над головой пишет.
Ну может, такого быть не может.
Ну сейчас косяки, Саша, косяки большие идут. Они бывают ходовые, не очень реагируют. Но когда уже он подходит сюда к нам, этот летний, ну, я не знаю, блин, без Маруси это не работает. Не знаю, что там у него за Маруся какая-то там, что она не работает.
Хорошо, Валерий, вы когда планируете в воду лезть, когда думаете?
А как будет погода, так и иду.
Слава, у тебя есть вопросы?
Алло.
Да вопросы
одни только. Погода не будет до вторника, Саша.
Что? Рыбы не будет?
До вторника погода не будет.
Как это не будет? Вы специально так говорите.
Не, ну стоит посмотреть.
Я спиной вон там чувствую.
Вы так специально говорите. Хотите специально, чтобы никто не залез, а вы залезете в воду. Я же знаю.
Ну да, конечно, да. Ой, ты не залезешь.
По поводу рыбы, все ждут погоду. А по поводу вот паренька вопроса, я бы ему со своей колокольни, конечно, посоветовал сменить место. Дело не в Марусе. Дело скорее в неправильном подборе места. Он стоит где-то на сквозняке, вот где правильно Валера говорит, где рыба просто как бы тоннелем проходит и все. Стоит изменить какую-то тактику, где-то завихрение, где-то выбрать бухточку, где-то мол какой-то опорный, где-то где рыба будет подкручивать, останавливаться там, завихряться, и будет совсем другая картина. И при том, честно сказать, ну понятно, что весной как бы чуть похуже работает, летом вообще классно работает, осенью тоже так вяловато она работает, но чтобы работы не было вообще, ну вот скорее всего это дело не в этой приспособе. Это, ну как сказать, Маруся это то же самое ружье, это всего лишь, ну вот как на человека, кукан исполняет свою роль, ружье исполняет свою роль. Ну не может такого быть, чтобы ружье стреляло хуже или лучше во ружье в человеке, как он его пробует, и как он ее пользует.
Ребята, вам вопрос от нашего новороссийского охотника Эдуарда. Видели какую-нибудь экзотическую рыбу за этот сезон?
Если лаврака можно назвать экзотической рыбой, если лаврака, или лосося, да. Но не стрелябельная. Да, видел. Белого горбыля видел, маленького, который вот как бы мы считали, что его кто-то все-таки бабахнул. Но он живет с черными горбылями. Я в этом году все-таки его видел, да, небольшого. Такого где-то в районе
Не расскажу, Валера пускай расскажет. Он, мы его ходим любоваться, проверять, живой, не живой, иногда. Вот он точно там ходил, смотрел. Валера!
Да, в прошлом году видел это самое, новые караси какие-то появились. Стайки начали ходить, уже с ладошку выросли. Позапрошлом году их встречал, но они были как палец.
Что за караси?
Напоминающие на них, по форме барабулю, а по расцветке... Алло.
Алло.
Да, какая расцветка у них была?
Была та самая... Слава ядрона твою. Не перебивай. Караси полоски в них, одна светлая, одна темная. И еще появилась рыба Сибас в Черном море. Рыбакам попалась в это самое. В совхозе. Есть такая даже надпись в этом самом. Просто появится в магазине. Сибас.
Так это и есть лавраг же Сибас.
Нет, Сибас. Зайдите в Табрис, там есть такая. Она похожа на скумбрию, но не скумбрия, а такая полоски. На окуня больше похожа. Прямо цветные полоски по ней голубые. В Табрисе такая рыба появилась.
Нет, Володя, это, ну как и посвяти, да. Это нет, это недавно с тобой говорили, я на утреше видел. Нет, это как рыба называется? Она похожа на каракуса, только бронзового цвета и с цветными полосами.
Нет. Ну, землерой.
Нет, землерой, Кавалера только что сказал, полосатики, которые растут с каждым годом новые.
Да.
А вот про Табрис, он говорит.
Ну, а что про в Табрисе Дорадо Сибас продается? Или Сибас. Алло. Вот они такие, она и не так карась, а длинная. Да нет, Сибас это лавраг. Нет.
Ой, мы недавно разговаривали, Володя назвал, Миша еще ее стрелял. Средиземноморская рыба, очень аккуратная, осторожная. Ведет себя как каракос, но она появляется в зоне видимости на большой дистанции и сразу подныривает по камень и за камнями уходит. То есть она может 3 раза появиться, но все время держит дистанцию, очень тяжело взять.
Так, ну что, друзья, у кого-то есть еще что-то добавить по теме сегодняшнего выпуска? В принципе, основные моменты мы обсудили. Буду рад, если в финале каждый из вас пару слов скажет. Все в воду?
Алло.
Да.
Алло.
Я будем ждать погоду.
Да, все
на чем
погоду,
вы остановились? Да. Что это за рыба новая? Я не слышу.
Мне тяжело сказать. Желтый карась, вот как у нас, желтый карась, только...
Алло.
Ну, желтый карась, грубо говоря. Если каракоса взять, покрасить. Да.
Что это за... Я не видел такую рыбу. Алло.
Ты рассказывал, ты ее стрелял, видел. Мы недавно буквально за нее говорили. Саша, что там, еще вопросы есть какие-нибудь?
Да, вопросы... Вопросы есть. Вопрос у меня финальный такой. Алло.
Да-да, я слушаю.
Слушаем тебя все.
Да-да-да.
Во-первых, тут пишут...
Смотри, Саша.
Да, народ пишет, можно ли с кем-то из вас поохотиться, и кто-то из вас может ли научить подводной охоте?
Нет.
Так, Владимира вычеркиваем. Слава. Там, кстати, про тебя спрашивали.
О, ты что, испугался?
Слава, он. Слава.
Так нечестно, Володя. Нечестно так. Володя категорически отвергает. Вопрос в том, что, скажем так, вот учеба, мое такое сугубо индивидуальное мнение, учеба должна начинаться, во-первых, с бассейна, а во-вторых, учеба должна проводиться вне сезона. Потому что чаще всего после того, как человек начинает видеть рыбу, ничего нового и ничего полезного для него уже преподнести ему просто невозможно. Взять на охоту, грубо говоря, показать, это можно. Где-то что-то объяснить, где-то что-то там надоумить, грубо говоря, пообщаться. Посоветовать человеку, да. А учить в наше время стало небогородным делом.
Там особенно еще в начале ребята писали, что Миша проводил мастер-классы по подводной охоте. А ты не хочешь попроводить?
Сад учитель один. Давай, Валера. Вот они уже научились всех.
Да все мы все проводили, Саша. Просто понимаешь, после вот этого всего и ряда несчастных случаев, которые мы попытались объяснить с точки зрения нашей, ну, скажем, мы пытались спасти чью-то жизнь, скажем, объяснив то, что нельзя делать, да? А люди, грубо говоря, были такие моменты, начали обзывать вот людей, которые это делают, барыгами. Ну, грубо говоря, после этого как бы интерес к этому делу у практически у всех был отбит. Гораздо проще взять человека в напарники, грубо говоря, там покататься где-то бензин пополам поделить, чтобы так заниматься именно обучением. Смысл потерялся.
Хорошо. Все, каждые пару слов скажите, пожалуйста, в финале выпуска, и будем заканчивать на этом. Давай начнем с тебя, Слава. Ты первый у нас вышел в эфир.
Слава.
Тебе первому слово. Давай.
Ой, ну что сказать. Ну, дай бог, чтобы в этом году, скажем, мы тем же составом слушателей встретились осенью при закрытии. Ну, обсудили те же проблемы, скажем, похохотали бы на те же темы. Чтобы рады были друг другу, не мешали друг другу. Вот, ну и как бы не ставили, скажем, рыбу вопреки всем остальным отношениям и всем остальному. Ну, самое главное, чтобы получали удовольствие и при этом никому не мешали, и скажем, чтобы все было у нас хорошо.
Владимир, ваша очередь. Вы уже пожелали не оставлять снаряжение, что-нибудь еще скажете? Владимир!
Где-то волка.
Ладно, Валерий, давайте вы тогда.
Ну что, я всем пожелаю, значит, чтобы в этом году было хотя бы столько рыбы, как в прошлом было, а то и побольше. Но чтобы уже, так сказать, осень, зима была немножко получше, как в прошлом году начались шторма где-то в ноябре месяце, и мы уж никак не смогли понырять хорошо. Не ноябрь, не декабрь, так что всем удачи и не хватай нихуя.
Спасибо. Владимир, мы вас не слышим. Алло. Владимир. Там, наверное, кино интересное по телеку показывают, я чувствую. Владимир нас не слышит. Владимир.
Наверное.
Владимир. Ну хорошо, ладно. Владимир, в принципе, уже пожелал снарягу на берегу не забывать. Будем считать, что это и было его финальное пожелание. Друзья, спасибо вам огромное за то, что пришли в эфир. Выпуски с такими корифеями, с такими знатоками, с такими мастерами черноморской подводной охоты. Для меня лично большой подарок судьбы. Я рад, что вы соглашаетесь делиться своими секретами со мной и с нашими слушателями. Благодарю вас за интересный эфир. Также я благодарю всех слушателей, кто участвовал в сегодняшнем прямом эфире, кто задавал вопросы в чате, кто нас поддержал. Это был наш первый прямой эфир. Будем дальше продолжать это дело. В следующие выпуски наших программ будем стараться вести тоже в прямых эфирах. Будем рады всех слышать, видеть в чате. Будем рады любым комментариям, вопросам к нашим гостям. Спасибо еще раз всем и до следующих встреч. Это было Водолаз Радио, выпуск, посвященный весеннему сезону подводной охоты на Черном море. У нас в эфире был Вячеслав Дергунов, Владимир Топольницкий и Валерий Примак. Друзья, всем спасибо и до следующих встреч. Алло.
До встречи.
Всем пока.
Да, до следующих встреч. Всем пока-пока.
Пока-пока.